Приветствую вас, братья и сестры. Я хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы продолжаете молиться за нашу семью, за мою супругу. Мы сегодня всей семьей в вашей церкви. Это тот редкий случай, когда мы можем быть вместе с вами. Вы все знаете, что я несу служение в Изобчениновке, в Благой Вести. Но иногда вот посещаю вас, и сегодня та возможность, когда могу быть вместе с вами, рассуждать над Словом Божьим. Меня пригласил неожиданно Виктор Семенович, попросил вот сказать, что на сердце. Но очень трудно придумать, о чем говорить, поэтому я взял свою последнюю проповедь, которую я говорил в нашей церкви, и доверился просто проведению Божьему. Пожалуйста, не берите на свой счет, может быть, не думайте, что я специально выбрал этот текст. Это Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 по 6 стих. Просто я проповедую в нашей церкви по Евангелию от Марка. И сегодня мы поговорим о новом столкновении Иисуса Христа с книжниками и фарисеями. К этому моменту фарисеи уже обвинили Христа в богохульстве во второй главе, в аморальности, в праздной жизни, в нарушении традиции и также в нарушении субботы. Именно так закончилась вторая глава. Евангелист Марк очень быстро освещает все эти события, как будто он на скоростном поезде несется и сжимает жизнь Иисуса Христа, земную жизнь Иисуса Христа, вот первое его служение, буквально до нескольких глав. Так что уже к третьей главе, вы увидите, вот сегодня мы будем читать в первых этих стихах, Христу уже выносят, в принципе, смертный приговор и хотят его уже убить. Очень быстро, не так, как в других Евангелиях. И мы видим здесь конфронтацию, мы видим столкновение, опять же, с фарисеями и с этой порочной законнической религией, фарисейской религией. И в этом абзаце, который мы прочитаем, мы видим вновь обвинение в нарушении субботы. Давайте прочитаем с первого стиха. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имеющий иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Итак, мы вновь видим здесь фарисеев, которые, можно сказать, преследовали Христа. И в те времена фарисейская партия считалась, или фарисеи считались примером для подражания. Люди почитали их и доверяли им свои души, даже иногда свои имения. Они считались ревнителями закона Божьего. Их посты и молитвы производили впечатление на окружающих. Им старались подражать. Они делали, надо сказать, много добрых дел и были жертвенными, и сами призывали к этому. И казалось бы, все хорошо. Хорошая религия, есть храм, все правильно, Бог с Израилем. Но вот приходит Сын Божий и показывает всю порочность фарисейской религии. Евангелие открыло всю порочность законнической религии. На самом деле, до первого пришествия Христа иудаизм в первоначальном замысле Бога – это была правильная религия. Вы бы нигде больше не нашли Бога, как только в иудаизме, как в первоначальном Богом замысле, Божьем замысле. Но ведь грех способен извратить любую истину, что и делает сегодня, в принципе, с христианством. Грех извратил иудаизм. В те времена истина Слова Божьего была настолько извращена, что когда пришел законодатель истины, Сын Божий, то его, конечно же, отвергли, потому что он не вписывался в рамки этой религии. Казалось, что Христос нарушал истину, но на самом деле он исполнял истину, не нарушая ни одной заповеди. Иногда мы читаем в Писании такие слова: «Вы слышали, что написано, а я говорю вам», как будто бы Христос исправляет то, что было написано. На самом деле нет, Господь исправлял не то, что написал Бог, не то, что записал Моисей, например, или другие пророки. Господь исправлял то, что написали люди. Господь не нарушил ни одной заповеди. Он сам сказал: «Я пришел не нарушить закон, а исполнить его». Иисус Христос принес Евангелие в этот мир, которое вскрыло порочность законнической религии. Что я подразумеваю под законнической религией? Законническая религия – это та религия, та вера, которая пытается спастись через исполнение Слова Божьего, через исполнение закона. Но закон не предназначен для спасения. Мы поговорим чуть позже об этом. Дело в том, что внешняя святость фарисеев и их набожность превратилась в ярость и ненависть очень быстро, как только они встретились с Евангелием благодати. Грех способен извращать истину. Грех извратил не только иудаизм, но и христианство. Многими христианами спасение по благодати Христа отвергнуто сегодня. И вместо благодати люди стараются спастись исполнением заповедей Божьих, то есть законом. И если бы так, это было бы еще малое зло, если бы только люди стремились спасаться законом Божьим, и изучая Писание, может быть, Господь бы им и открыл, как нужно спасаться, как Он открыл однажды, например, Лютеру. Вдруг, когда он читал послание римлянам, он понял благодать. И в этот момент он говорит: «Я вошел в райские врата». Но дело в том, что беда в том, и больше беда в том, что закон Божий всегда обрастает человеческими заповедями, традициями, обычаями, преданиями и постановлениями человеческими. Так что заповедь на заповедь. Иудаизм оброс этими преданиями старцев, так что его уже было не узнать. И когда пришел законодатель истины, Иисус Христос, который жил в точности по Писанию, исполнял все до йоты, он не вписывался уже в эту религию абсолютно. И он на фоне всей религии считался нарушителем закона. Благословение субботы превратилось в проклятие для человека в те времена. Господь дал заповедь чтить день седьмой не для того, чтобы изнурять людей и делать им что-то плохое, чтобы они под гнетом страдали, но чтобы суббота стала благословением для израильского народа. Но что из нее превратили? Это был, наверное, самый несчастный день для людей. И я, кстати, испытал субботство на себе. Если вы поедете в Израиль, в день субботний вы вряд ли куда-то пойдете. Вы просто будете сидеть дома, либо ходить пешком по жаре, не больше. Магазины не работают, ничего абсолютно не работает, автобусы не ходят. Даже элементарно в церковь попасть, вам нужен автомобиль, потому что суббота в Израиле считается как воскресенье, выходной день, единственный, когда церковь может собраться. И церковь баптистов, например, собирается по субботам не потому, что они субботники, но потому, что это выходной день. И чтобы добраться до церкви, вам нужен автомобиль. А автомобиль купить в Израиле очень дорого, дороже, чем в России, особенно страховка и так далее. Поэтому там очень серьезно развит общественный транспорт, но он не ходит по субботам. Продукты вы не сможете купить в субботний день, даже если вам нужно срочно отнести какие-то продукты в больницу больному, вы не сможете их купить. Поэтому ты сидишь и просто думаешь: а зачем это нужно вообще, такое субботство? В те времена даже исцелять нельзя было в субботу. Поэтому люди, фарисеи, запрещали и негодовали на Христа, который исцелял по субботам. Они превратили благословение субботы в проклятие. Сегодня то же самое может быть в христианстве, когда благословение Божье, предназначенное для народа Божьего, превращаются в проклятие. И самое опасное, что люди пытаются спастись через исполнение заповедей Божьих. Закон не предназначен для спасения или получения спасения. Сегодня как думают, если я исполню вот заповеди, значит, мне на счет зачислится спасение, и я буду ближе к спасению, и потом меня взвесят, и, возможно, я войду в рай. Но это полностью противоречит Писанию. Нигде в Писании вы не найдете такой идеи. В Ветхом Завете также спасались по благодати, по вере в грядущего Мессию, который должен быть искупителем грехов. По-другому в Ветхом Завете не могли спастись. С самых первых дней, первые люди, Адам и Ева, знали о том, что придет Искупитель, который возьмет их грех. Бог обещал Адаму и Еве вначале там, Искупителя, в Эдемском саду, когда они согрешили. Но сегодня что делается в христианстве? Сегодня также пытаются спасаться по закону, исполнением заповедей Божьих. Ведя, например, аскетические образы жизни, мы знаем таких святых, как Симеон и Столпника. Он залез на столб и думал, что через эту жизнь на столбе, сколько он там провел лет на нем, он достигнет спасения. Есть монахи-отшельники, которые изнуряют себя и ведут аскетический образ жизни. И чем больше аскетизм, тем выше он ценен. И зачастую все это становится предметом гордости и самоправедности. И такие люди обманывают сами себя, думая, что они заслужили спасение. Но спасение невозможно заслужить, даже если вы будете просто исполнять заповеди Божьи. Просто невозможно, потому что спасение дается всегда по благодати, через веру. Тогда, может быть, кто-то скажет, ну нужно ли нам тогда исполнять заповеди Божьи? Конечно, да. За исполнение заповеди Божьей мы можем получить максимум – это награду. Исполнение заповеди Божьей – это любовь наша к Богу, но не попытка заслужить спасение. Но все изворачивается. Грех извращает любую истину. На самом деле законническая религия выглядит внешне красивой и благородной, но внутри не такова. Как только такая религия сталкивается с Евангелием благодати Христа, она сразу себя проявляет в самых негативных красках. Но кому понравится, когда тебе говорят, что ваши жертвы, ваши изнурения напрасны, они не дают вам спасения? Кому это понравится, если человек всю жизнь себя изнурял, например, пытаясь достигнуть спасения? Кому это понравится? Я думаю, что мало кому. А ведь Евангелие именно об этом заявляет. Евангелие говорит, либо спасение вы получаете даром по вере, по благодати Христа, потому что Христос заплатил и все сделал, в принципе, за нас, для нашего спасения, чтобы очистить нас от греха. И вы не можете дополнить это искупление своими делами, ни на йоту, ни на грамм. Если я, например, скажу такое утверждение. Вы все знаете мать Тереза. Если, еще раз скажу, если мать Тереза делала все свои добрые дела для того, чтобы заслужить или заработать спасение, то она не достигла своей цели. Ее ставят в пример как образец милосердия, и мало людей, наверное, которые оказали больше милосердия, чем она. Но представьте себе, к какому разочарованию она могла прийти, когда увидит, или увидела, что все ее дела, направленные на заслуживание спасения, были напрасны. Мы делаем добрые дела, мы, верующие в Иисуса Христа, по благодати Божией спасенные, мы делаем добрые дела в знак любви к Богу и для того, чтобы получить награду. Но спасение дается даром по благодати. Итак, вот оно столкновение Евангелия и законнической религии. Истинное Евангелие открывает порочность законнической религии. Действие и проповедь Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, открывает порочность этой законнической религии в ее четырех проявлениях. Первое проявление, которое мы видим в этом тексте, это коварство. Проявление законнической религии – это коварство. Первый стих. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его». Что интересно, Господь входит в синагогу, несмотря на предыдущие столкновения с фарисеями. Он идет туда, где ему не рады. Это интересно. И фарисеи, и книжники обычно занимали почетные места, и в этот день они пришли, чтобы изловить Иисуса. Как рыбаки в субботний день выходят на рыбалку, они пришли, и там был этот человек с сухой рукой, и эта рука была правая, сообщает Лука об этом. Она была парализована, иссохшая, то есть атрофированная. Коварство фарисеев заключалось в том, что они наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Оказание медицинской помощи в субботу было запрещено по преданию старцев, и за это полагалась смертная казнь. Что интересно, фарисеи не сомневались в способности Иисуса исцелять больного, но их заботило другое – не исцелит ли он в субботу. А ведь они понимали, что такие чудеса, какие творил Христос, никто не может творить, если не будет с ним Бог. И именно так сказал Никодим в Евангелии от Иоанна в 3 главе, во 2 стихе. «Никто не может творить, если не будет с ним Бог». Члены Синедриона понимали, что Христос – непростой человек, с ним Бог. Ведь знамения, которые он творил, подтверждали это. Но, к сожалению, они до сих пор отвергали Христа и не принимали его как Мессию. Вообще, если задать вопрос, а зачем Христос исцелял? Некоторые говорят, он был милосердный, и это правильно, но это не главная причина, почему Господь исцелял, творил чудеса и знамения. Дело в том, что исцеления подтверждали его мессианскую миссию. Его мессианство. Весь Ветхий Завет говорит, что когда придет Мессия, он будет исцелять. И это признак мессианства. Если вы увидите такого человека, который исцеляет, воскрешает и делает чудеса и знамения, то обратите на него внимание. Это не простой человек, но посланник Божий. И вот он пришел, и он это делал. Он исцелял не потому, что он хотел всем помочь, потому что если цель Христа – просто помочь людям, больным и страждущим, то Христос не достиг этой цели. Он не всех исцелил. Мы знаем, в одной купальне, где лежал парализованный 38 лет, он одного только исцелил, этого парализованного. Остальные остались лежать. И поэтому это никак не первостепенная цель – быть здоровым и исцеленным. Даже у Бога нету такой цели. Ему нужно было подтвердить то, что он Мессия, и он это подтверждал. И в этот субботний день в синагоге Господь преследовал две цели. Во-первых, исцелить больного и подтвердить свое мессианство. И во-вторых, обличить фарисеев в том, что они должны делать в субботу то, что они не делали. Они должны делать то в субботу, что должны делать по Писанию, что предназначил им Бог, но они этого не делали. Поэтому цель Христа была обличить фарисеев. Но по коварству своему они ловили Господа на приманку субботним утром. Знал ли Господь об их коварстве? Конечно, знал. Но Христос не мог поступить иначе, как только по воле Бога Отца. Он сделал так, как должен поступить праведный Бог. Слово и дело Христа снимает покрывало лицемерия законнической религии. Коварство законнической религии заключается в том, что они не собирались вникать в сказанное проповедником в этот субботний день. Они не собирались применять Писание в своей жизни и работать над своим сердцем. Им надо было только изловить Христа, чтобы уничтожить его, уничтожить своего конкурента, как опасность своей законнической фарисейской религии. Они пришли в этот субботний день, чтобы критиковать Господа. Когда мы слушаем Слово Божие, мы должны спрашивать себя, а зачем я это делаю? Зачем я вообще сегодня пришел в церковь? Когда я слушаю проповедь, я хочу научиться Слову Божьему или я хочу уловить проповедника и дискредитировать его, покритиковать его, найти какие-то изъяны, чтобы потом рассказать о них другим? Не будьте коварными, как это были, как были фарисеи коварные. Если вы настроены только критиковать проповедника, то, поверьте, вы раскритиковали бы даже самого Господа, если бы Он проповедовал перед вами, как эти фарисеи в субботнем утром. Ведь перед ними стоял Сын Божий, который сотворил все, в том числе и их, чья жизнь находилась в его руке, и они его критиковали. Бойтесь заменить слушание истины на критику истины. И, конечно же, мы, как христиане, должны учиться от Слова Божьего, даже через самого нелепого проповедника. И, конечно же, мы должны в то же время стоять на страже учению, которое подтверждается Библией. Если проповедник говорит что-то не то, что не соответствует Библии, мы должны не то чтобы критиковать, а останавливать такое учение. Также помните, что ненавистники Христа будут наблюдать за вами, как за христианами, как за последователями Христа, и ставить вам коварные сети, пытаясь уловить вас. Будьте осторожны в словах и делах. Грешное поведение повергает вас перед врагами Христа и порочит нашего Господа. Сами согласитесь, трудно проповедовать тем, с кем мы поругались накануне. Как мы можем пригласить на Рождество наших соседей, если позавчера мы с ними воевали относительно нашей там лестничной клетки, кто ее должен убирать, например. Или наши соседи, да? Если наше поведение было недостойно христианского, как им потом свидетельствовать? А они наблюдают за нами. И неверующие люди, в принципе, всегда так и поступают. Они не готовы слушать Слово Божие, учиться от Слова Божьего. Они сначала смотрят на проповедника. И смотрят, и пытаются изловить. Поэтому будьте настороже. Второй порог законнической религии – это нелогичность или противоречие Слову Божьему. Третий стих. Третий стих и далее, четвертый. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. Иисус стремился исцелить больного публично. В принципе, Господь мог это сделать потихонечку, чтобы никто не заметил. У Него достаточно было силы для этого. Но Господу было важно исцелить публично. Это исцеление должно было стать обличением для фарисеев и законников. Это исцеление бы показало нелогичность традиции преданий старцев. Это исцеление должно было показать противоречие между преданием старцев и между Словом Божьим. Для этого Иисус задает вопрос, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Он как бы заставляет их подумать и говорит, как бы, что вы делаете? Он взывает к логике. Более того, это исцеление было связано со спасением души. Именно так и сказано. Душу спасти. То же самое и в греческом. Я не знаю, каким образом, но это исцеление было связано со спасением души или жизни этого человека. Нам Писание не говорит, в чем опасность заключалась. Может быть, этот человек был как раз на пути ко спасению. И знаете, спасение жизни важно, но спасение души всегда важнее физического исцеления. Потому что лучше остаться без глаза или руки, но войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами, руками быть вверженными в гиену огненную. И Господь здесь говорит о спасении души. Это было важное исцеление. И фарисеи молчали. потому что их учение и практика выглядели нелогичными. Они молчали, потому что не могли возразить Иисусу. Они поступали против логики. Вместо исцеления и помощи больному они готовы были убить Иисуса в этот же субботний день. Фарисеи делали акцент на внешнем, но внутреннее было в запустении. Однажды Господь им сказал: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не то же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» Сегодня только заметил, братья и сестры, что Писание нас учит мыть посуду. Представляете, здесь сказано, внутренность чаши или блюда, да, внешность чаши и блюда очищаете. И это логично, когда мы моем посуду, мы моем не только ее снаружи, но и внутри. И иногда бывает, придешь в гости, а тебе подают чашку с таким налетом от заварки. И, в принципе, заваривать не обязательно уже. Вот. Бывает такое. Но это похоже как раз на фарисейство, на фарисейскую религию. Они почему-то сделали заключение, что главное, чтобы ты выглядел внешне хорошо. Как будто Бог на внутреннее не обращает внимания. Есть другая крайность. Может быть, у нас, у баптистов, кстати. Мы можем обращать главное внимание на внутреннее, а снаружи нам не важно, как мы выглядим. Но здесь Писание говорит нам, что Господь сотворил и то, и другое. Мы должны и внешне выглядеть хорошо, и внутренне. У фарисеев была только одна сторона хороша внешняя, но внутри это хищение и лукавство. Они были готовы умереть за свои внешние обряды и традиции, но они совершенно не трудились над своим сердцем и над своей душой, над своим смирением. Итак, братья и сестры, пусть традиции и обычаи не затмят наш разум на пути совершения добрых дел. Особенно, когда это касается спасения душ. Мы должны подумать, какие традиции, сложенные, может быть, веками, поколениями наших предков, мешают нам, нашим отношениям с Богом, может быть, нашему поклонению, нашей проповеди, нашей евангелизации. Мы должны подумать. Слово Божие важнее наших традиций. Обычно традиции, они как рождаются? Они рождаются хорошими. Традиции всегда хороши в начале. Я думаю, что в вашей церкви, в нашей церкви есть очень много хороших традиций, и они очень помогают служению, духовному становлению. Они не прописаны в Писании, поэтому это все традиции. И они служат на благо. Но проходит время, и у традиции есть такая негативная черта, что хорошие традиции со временем превращаются в плохие. Но так как традиция исполнялась уже, может быть, несколько лет, десятилетий или веков, то от нее трудно оторваться, особенно пожилому поколению, когда молодые приходят и говорят, нужно эту традицию убирать, потому что она уже вредит, она уже не способствует, например, росту церкви, а вредит. Но встают пожилые члены церкви и говорят, как же? А я их понимаю, потому что они помнят, что эти традиции помогали, они были благословением когда-то. И для них трудно понять, что теперь они нехорошие. И мы, конечно же, всегда должны Слово Божие ставить выше наших традиций, обычаев каких-то, чтобы они не затмили Слово Божие. Есть такая тенденция, о чем я говорил, что мы грешники, и грех всегда пытается извратить истину. И традиции этому помогают. Любая истинная религия начинает обрастать традициями, так что в конечном итоге от Слова Божия там практически ничего не остается. Одни традиции. И люди, приходя в эту веру, думают, что в этом есть спасение, исполняя то, все эти предания, думая получить спасение в этом, но они обманываются. Это неправильно. Нам нужно обличать нелогичность законнических правил, традиций и обычаев. Если они мешают, то мы должны встать грудью за Слово Божье, и защищает Слово Божье от нелогичности. Потому что нелогичность и противоречие Слову Божьему – это порог законнической религии, фарисейской религии. Третий порог законнической религии в 5 стихе. «И воззрев на них с гневом», этот третий порог – это ожесточение сердца. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Иисус чувствовал скорбь, смешанную с праведным Божьим гневом из-за жестокосердия фарисеев. Слово «ожесточение» означает отвердение, окаменение, бесчувственность. Каменные сердца. Фарисеи не проявляли сострадания к больному, а также они абсолютно были равнодушны к Слову Божьему, который возвещал Сын Божий. И от этого, конечно же, Господь скорбел от того, что они не принимали благую весть Евангелия, которую принес Сын Божий, и не принимали Его самого. И также Он видел, что им все равно до больного, который страдает, и его жизнь в опасности. Душу спасти или погубить. Это внутреннее состояние законнической религии, равнодушие к погибающим людям. Помните, это признак равнодушие, ожесточение сердца, как к истине, так и к людям страждущим. А Иисус – это полная противоположность фарисеям. Он исцеляет больного, несмотря на те проблемы, которые он наживет себе вместе с этим исцелением. Именно после этого публичного исцеления фарисеи вынесли Господу смертный приговор. Они решили убить его именно после этого исцеления. Знал ли об этом Иисус? Знал. Как всеведущий Бог, Он знал это. Более того, это не самое страшное, кстати. Я думаю, что Господь на протяжении всего своего служения, 3 с половиной лет, Он слышал эти угрозы. И постоянные угрозы в Его адрес, что Его надо предать смерти. И я думаю, что Его не столько это пугало и вызывало неприятность, но есть еще кое-что серьезнее. Дело в том, что за каждое исцеление Христу придется заплатить своей драгоценной кровью на кресте. За каждое прощение грехов, а исцеление всегда было связано с прощением грехов, Он говорил, что легче, во 2 главе Марка как раз сказано, что легче сказать «встань и ходи» или «прощаются грехи». Именно фарисеи, кстати, так и думали, в этом тоже нелогичность их была. Они знали, что любая болезнь, они верили в это, что любая болезнь – это последствия греха. И когда Господь исцелял, это значит, что последствия греха и грех удалялся. Но они в этого не могли поверить. Дело в том, что Христос понимал, что за каждое исцеление, за каждое чудо, за каждое прощение грехов Христу нужно висеть на кресте. И этот день начал приближаться. Пока Он еще, может, был далеко, но однажды, чем ближе ко кресту, тем больше были страдания, душевные страдания Христа. Это можно сравнить, например, я, например, переживал, когда Виктор Семенович сказал, тебе надо вот приедь сюда на Перекопскую проповедую. Я отвык от такой аудитории большой. У нас маленькая, я ее называю деревенская церковь на окраине города. Все родные лица, я там спокойно себя чувствую. Но когда я понял, что мне здесь надо будет говорить, да у вас еще идет видеотрансляция, меня это, конечно, пугало. И чем ближе этот был день, мне было страшнее. Это можно сравнить со студентами, у которых приближается госэкзамен или ЕГЭ, например. Это страшно. Или бухгалтеры, которые должны сдавать ежегодный отчет, да? И они понимают, надо его делать. И чем ближе день, тем больше тревога. Но, конечно, это все не сравнить со страданиями Христа. Христос понимал, что за каждый прощенный грех ему нужно заплатить кровью. И я не представляю, если бы там, в Гефсиманском саду, Христос отказался бы идти на этот крест. Это просто невозможно. Отказаться было невозможно. Потому что тогда что делать со всеми исцеленными, со всеми прощенными даже в Ветхом Завете? Что с ними делать? Что сделать с теми, кто уже рядом с Богом в раю, такие как Авраам, например? Что с ними делать, которые на лоне Авраамова находятся, если Христос откажется от этих страданий? Ведь Христос заплатил не только за современников своих, но и за тех, кто жили в предыдущие года. Дело в том, что апостол Павел заявляет ясно в Римлянам в 3 главе с 25 стиха, что Господь оправдал не только верующих в Иисуса Христа, но Он оправдал и Бога, потому что Бог обещал искупить. И представьте, если бы Господь, забирая верующих ветхозаветных к себе, оправдывая их как бы заочно, а Христос бы отказался от этого искупления, что делать тогда? Получается, что Бог несправедлив, если бы Он кого-то ввел в рай без искупления. Но Павел говорит, Христос пролил кровь за предыдущие поколения и за нынешние. Тем самым оправдал Бога. Да явится Он праведным и оправдывающим. Итак, самое страшное. Не то, что фарисеи пугали его смерть, а то, что Христос реально знал, что ему придется умереть. Более того, Христос знал, когда он умрет. У нас есть, мы счастливые люди, ну не все, наверное, но многие из нас, большинство из нас счастливы, что мы не знаем день своей смерти. Если бы вы узнали день своей смерти, то вы бы перестали спать. Я знаю, что люди, страждущие, больные смертельной болезнью, они знают, что смерть приближается. И они плохо спят, поверьте. Они думают об этом, и это тяжело. Христос жил на земле, и Он знал, что Ему придется умереть в такой-то месяц, в такой-то день. И это было тяжело с человеческой точки зрения, с Его человеческой природы. Очень было тяжело. Но несмотря на все это, Господь исцеляет этого человека, этого беспомощного просто, который был брошен своими лидерами, лидерами синагоги, брошен просто. И в тот день, когда была возможность исцелить, эти лидеры были даже против исцеления. Но Христос идет на этот подвиг. И знаете, Он пошел за каждого из нас. Он умер тогда, когда мы были еще грешниками. Он умер за нас, предоставляя нам спасение. Господь милостив, милосерден, в отличие от жестоких людей. Господь уже пострадал ради вашего спасения, и благодаря Его пролитой крови мы имеем прощение грехов, а вместе с этим и все остальные благословения, Царствие Божие, награду. Он требует веры в Евангелие, покаяния во грехах от каждого человека на земле. И те, кто послушается голоса Божьего, будут спасены кровью Христа, не исполнением закона, кровью Христа. Те, кто отвергнут призыв Христа, как отвергли фарисеи, погибнут навеки. Нельзя отвергать доброту и подвиг Иисуса Христа. Это непростительно, это самый непростительный грех. Почему и говорят, самый большой грех, сказано, неверие. Интересно, что одни и те же знамения Иисуса Христа, одних убеждали смиренных в божественности Христа, а гордых утверждали в неверии. Это удивительно. Одно и то же чудо одних укрепляло в смирении, а в других в гордости и неверии. На чьей стороне находишься ты сегодня, дорогой друг? Существует только две позиции – на стороне Бога или против Него. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть твой Господь и Спаситель? Также, дорогие братья и сестры, будем сострадательны к болям другим, как наш Господь. И помните, что сострадание будет вам что-то стоить, как Господу. Оно не бывает бесплатным. Невозможно сострадать страждущим без каких-либо затрат. И последний пункт, я уже сокращаю, потому что время подходит. Это последний порог законнической религии, это компромисс. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. А Лука сообщает, что они пришли в бешенство, они потеряли рассудок, они были исполнены ненавистью. Ни сила слова, ни сила чудес не могли переубедить фарисеев. Они явно противились Христу. Они более возлюбили тьму, нежели свет. Они не могли опровергнуть истину, которую говорил Христос, и силу, которая действовала. Поэтому, не имея возможности возразить, они сговариваются погубить Христа. Они вторят своему отцу дьяволу, который изначально был убийцей. И если бы Рим не запретил фарисеям предавать смерти кого-либо, то они бы давно бы предали Христа смерти. И для достижения своей коварной цели они заручились поддержкой своих заклятых врагов, партии Иродиан. Это не религиозная, а политическая партия, которая поддерживала Ирода, наполовину еврея, наполовину идумея, который купил свой титул у римлян, царский титул. Иродиане были полной противоположностью фарисеям во всем. И попытка фарисеев объединиться с ними для исполнения своего коварного плана показывает их компромиссность или компромисс. Они настолько были решительны, что готовы были сблизиться со своими врагами. И все же, несмотря на различия между этими двумя партиями, партия фарисеев и партия иродиан, они все же имели одну духовную ориентацию. Так сказать, они были помазаны одним миром. Посмотрите, обе группы игнорировали Слово Божие ради достижения своей идеи. Обе группы отвергали Сына Божьего, и обе были невольными рабами сатаны. Поэтому на самом деле партии различны, но духовная ориентация одна и та же, братья и сестры. Поэтому им легко сговориться. Когда им было невыгодно, они враждовали, но как только им нужно что-то достичь, они готовы идти на компромисс, на сближение даже со своими врагами, потому что одна духовная ориентация. Это порочность законнической религии. Идти на компромисс даже со своими иноверцами, врагами. И знаете, к сожалению, ни язычники, ни еврейский народ не узнал Мессию Искупителя. И в этот момент часы истории Израиля остановились. И так как Израиль, Богом избранный народ, отверг своего Мессию, то и Бог отстранил его как народ до времени, пока войдет полное число язычников, как заявляет апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе. И как это низко, призывать людей к святости, а самому идти на компромисс с грехом. Для них было важно не нарушать субботы, а убить человека – это было в норме. Для них было важно второстепенное вместо главного. Трудно помочь неверующему человеку, неверующему Слову Божьему. Он не может опровергнуть Писание, не может защитить свою позицию, и поэтому начинает злиться. И знаете, я думаю, что каждый из нас встречался с такими людьми. Вроде не может возразить, но просто злится. Законническая религия готова объединиться со своими врагами, чтобы только погубить истинных Божьих людей, потому что у них одна духовная ориентация и один духовный отец – дьявол. Мы, братья и сестры, не должны подражать таковым. Мы не должны идти на компромисс с грехом, как фарисеи, когда пытаемся достичь благих целей. Иногда кажется, что для достижения благих целей можно и где-то слукавить, соврать, может быть, еще что-то сделать. Неправильно это, греховно. Благие цели с грехом не сотрудничают, не сотрудничают. Давайте оберегаться законнической религии. Итак, истинное Евангелие открывает порочность законнической религии. Действие и проповедь Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, открывает порочность этой законнической религии в ее коварстве, в ее нелогичности и противоречию Слову Божьему, в ее ожесточении сердца и в компромиссе с грехом. Братья и сестры, не будем подражать, будем держаться благодати. Не будем подражать фарисейской религии законнической, но будем держаться благодати Христа, спасаться по благодати через веру в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое сейчас еще доступно нам. И помоги нам всегда ценить его, потому что это Твое Слово. И мы просим Тебя, Господи, чтобы мы сохранили Слово в сердце своем. И дай нам, чтобы никакие традиции и никакие обряды не облепили Слово Божие. Твою благодать, Господь. Дай нам всегда спасаться по благодати Твоей, которую Ты возвещал, придя на эту землю. Благодать, которую возвещали все пророки и апостолы, и все последователи Твои, Господь. Спасение только по вере в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя, в нашего Искупителя. Защити нас, Господи, от коварства ложной религии. Дай нам не быть коварными и не уподобляться фарисейской коварности, когда они наблюдали за Тобой вместо того, чтобы слушать Слово. Избавь нас, Господи, от нелогичности, чтобы традиции не затмили Слово Твое и никакие обряды, Господи, но чтобы всегда мы держались Слова Твоего. Дай нам мягкие сердца, которые расположены помогать людям и сострадать людям. И мы понимаем, что мы будем страдать за такое сострадание, но Ты страдал и готов был страдать ради людей, ради грешников, Господь. И Ты нам дай такие сердца, Господи, сострадающие страждущим людям. Просим Тебя об этом, Господи. И дай нам никогда не идти на компромисс с грехом, когда мы достигаем благих целей. Помоги нам понять, что в этом нет Твоей благой воли. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.